Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на «Эхе Перми».
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Эхо» Анастасия Вяткина и программа «Автострада». Сегодня говорим про технические средства службы ГИБДД на страже дорожной безопасности и порядка. Проговорим и про гаджеты, и про машины, и про информационные системы и базы, которыми сейчас пользуются ГИБДД. И обсудим, как с другими службами и ведомственными происходит взаимодействие. В гостях у нас сегодня Александр Токарев, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС Краевой госавтоинспекции. Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С чего начнем? Про что хотите рассказать? Про машины или про гаджеты?
Сначала начнем. Какой вопрос вас больше интересует? Про то и поговорим, в принципе.
А вот на самом деле историческую справку тогда попрошу. Насколько сильно за последние там, лет 10-15 изменилось техническое оснащение службы госавтоинспекции?
Ну, 10-15, это прям сильно заметно будет, как изменилось, потому что, когда я приходил на службу определенное количество лет назад, у нас были еще автомобили ВАЗ заднеприводные, 99-е, там, 14-е, 15-е казались чем-то новым и неожиданным, а сейчас у нас автомобили иностранного производства, автомобили новые Волжского автозавода, и это довольно-таки ощутимо, если сравнивать ту же заднеприводную машину Волжского автомобильного завода и Шкоды, которые сейчас есть на обеспечении подразделений дорожно-патрульной службы. Это неимоверный шаг вперед и очень ощутимо влияет на мобильность нарядов. Поэтому изменилось сильно, изменилось заметно, и все-таки думаю, что имеет свое влияние на безопасность дорожного движения в том числе.
А вот как раз вот об этом и хочется поговорить. А как автомобили помогают нести службу?
Ну, автомобили в первую очередь помогают не нести службу, автомобили помогают перемещаться. И в том случае, если нужно куда-то очень быстро переместиться, в том случае, если произошло дорожно-транспортное происшествие или заторовая ситуация, где нужно очень быстро оказаться сотрудником дорожно-патрульной службы, то современные автомобили, которые позволяют в том числе развивать скорость чуть выше, чем классические автомобили Волжского автомобильного завода, они позволяют это сделать быстрее. Также это очень сильно влияет, но тут уже больше, наверное, на то, что главная ценность все-таки дорожно-патрульной службы – это не техника, это сотрудники, и безопасность сотрудников в современных автомобилях все-таки больше обеспечена, потому что современные системы жизнеобеспечения и безопасности в автомобилях – это все-таки ни в какое сравнение с теми автомобилями, которые я называл раньше, не идет.
А правильно ли я понимаю, что ну, вот это размышление связано с какими-то происшествиями?
Ну, дорожно-транспортные происшествия периодически случаются, и понятно, что когда, ну, на моей памяти несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе с погибшим сотрудником в отечественном автомобиле, там произошло ДТП на Куйбышево, вот, погиб сотрудник, ну, думаю, что, может быть, шансов было бы больше, если бы были на современном автомобиле. Вот, а вспоминая, когда на борцов революции у нас там японский внедорожник влетел в ту же самую пятнашку, и там очень тяжело пострадали сотрудники, то есть там их вырезали из этой пятнашки, из груды железа. То есть, ну, понятно, что очень сильно заставляет задуматься, в принципе, о безопасности и о том, как обеспечиваются. И сейчас, глядя на то, какие автомобили поступают, в каком состоянии у нас, в принципе, сейчас автопарк, что практически 90% автомобилей – это автомобили, выпущенные не позднее 2019 года.
Ну, то есть прям совсем новые-новые-новые, чтобы исправность была максимальная.
Не новые-новые-новые, но уже достаточно обновленный автопарк. То есть у нас из старых автомобилей остались еще гранты, которые приходили до 2019 года. Вот. Они еще остались, они еще в строю. Понятно, что уровень безопасности несколько другой, но они пока еще послужат свое. Но безопасность все-таки и жизнь и здоровье сотрудников не менее важны, чем жизнь и здоровье других участников дорожного движения, потому что не будет сотрудников, кто будет защищать жизнь и здоровье граждан.
Ну, камеры-то я точно, думаю, с этим не справятся, да, потому что, например,
какую-то
даже...
какую-то функцию камеры выполняют, они хотя бы заставляют в некоторых местах более или менее сознательных граждан все-таки снижать скорость.
Ну, на самом деле, сейчас основные функции сотрудников – это работа непосредственно вживую с участниками дорожного движения, потому что, насколько я понимаю, например, нетрезвых водителей камера, никак не вычислит.
Ну, нет у них еще таких функций, да.
Не поэтому научились еще, да?
Пока... без вмешательства инспектора с этим вопросом никто не сможет справиться.
Угу, хорошо. А есть ли какое-то различие в автопарке госавтоинспекции, например, в краевой столице и в отдаленных районах, или везде абсолютно одинаковые автомобили трудятся?
Начиная с 2009 года в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» автомобилей «Шкода» было закуплено что-то около 19 тысяч на всю страну. Поэтому я вам могу сказать, что разница не сильно заметна, даже не то чтобы в рамках одного региона, краевая столица, либо какое-то территориальное подразделение, а в принципе на территории всей великой необъятной нашей родины эти автомобили несут службу, и везде вы увидите эту «Шкоду», которая...
То есть некая стандартизация произошла, да? Я помню, например, и автомобилисты из Свердловской области, когда приезжали к нам, там у нас стояли на вооружении, да, 40 Volkswagen Passat'ов, я помню, и говорили: ничего себе, в Пермском крае вы хорошо живете, у нас вот тут какие-то форды и китайские машины, а у вас тут аж сами Volkswagen Passat'ы служат.
Потом, когда тот же Свердловская область готовили к чемпионату, у них, допустим, у подразделений, которые на территории которых происходили события, связанные с обеспечением безопасности на чемпионате мира по футболу, они первыми получали «Лады Весты». То есть сейчас вот «Лады Весты» как бы в прошлом году и к нам в регион пришли.
Как они себя показывают в службе?
Пока к ним нареканий нет, то есть вспоминая даже, когда я сам работал, когда нам приходилось в те же пятнашки какие-то дополнительные плафоны ставить, чтобы в ночное время работать было видно, где что и как мы пишем, что мы показываем людям, то здесь уже для меня было прям откровением, когда я сел, приходили машины, мы их принимали, и там и у пассажира справа, и для тех, кто сидит сзади, отдельные плафоны установлены мощные, там как бы, чуть-чуть получше уже стало с этим вопросом, потому что не нужно ничего выдумывать, все уже за тебя подумали, все уже сделали, садишься и работаешь.
То есть улучшение условий работы, мне кажется, это важно вообще абсолютно в любой профессии. А правильно ли я понимаю, что в регионы, например, отправляется еще внедорожная техника, УАЗы как-то специально оснащенные?
Получается... Да, поступают нам на обеспечение автомобилей повышенной проходимости на базе УАЗ «Патриот». Они помимо обычных для автомобилей ДПС специальных громкоговорящих устройств, то есть маяки, СГУ, видеорегистраторы, они также еще, помимо всего прочего, в целях увеличения их внедорожных способностей оборудованы еще электрической лебедкой.
То есть, например, если вдруг сам себя может вытащить или, например, кого-то спасти, вытащить?
Если потребуется, то способны.
А чем еще оборудованы практически все патрульные автомобили?
Там, получается, это не оборудование как таковое, это то, что дается сотрудникам для несения службы. Это в рамках того же самого федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нам для обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы получены укладки для оказания первой помощи. То есть там укладку это такая, чтобы обывателю было более понятно, это такая макси-аптечка. В ней шины, бинты, покрывала изотермические, то есть вот все, что может понадобиться для оказания доврачебной помощи, там, в принципе, есть, и сотрудников обучают работе с этими приспособлениями, и в каждом автомобиле, который заступает на службу, почти что в каждом, пока еще не на все автомобили у нас они есть, но практически в каждом автомобиле, по крайней мере, те, которые выезжают на места дорожно-транспортных происшествий, эта укладка есть.
Угу, то есть, если что-то случилось, можно вот помнить, что, например, в автомобиле ДПС, скорее всего, что есть такая укладка, можно обратиться за помощью или надеяться, что помощь будет оказана. Да? Первая, как мы ее сейчас называем, первая доврачебная помощь, потому что есть очень много нюансов при дорожно-транспортных происшествиях, где пострадавшего лучше не трогать,
главное,
и ждать прибытия врача.
Главное, не навредить, потому что, наблюдая, как люди оголтело пытаются помочь, считая, что они знают, как это нужно делать, вытягивая пострадавшего зажатого в автомобиле за голову, за конечность, они причиняют ему еще больший вред. И бывали случаи, когда даже в результате такой, в кавычках, помощи ухудшалось состояние пострадавшего, даже наступали иногда летальные исходы.
Ух, вот так вот. Еще хочется про автомобили уточнить. Сейчас мы знаем о том, что в салоне автомобиля патрульного ведется постоянная видеосъемка, и видеосъемка ведется также регистраторами чуть ли вообще не со всех сторон сейчас автомобиля.
Ну, не как, то чтобы как совсем. Видеорегистраторы устанавливаются штатные, трехканальные, они камеры направлены вперед. Через ветровое стекло смотрит, фиксирует то, что происходит перед автомобилем. Угу. Еще одна камера направлена в салон автомобиля, и еще одна камера направлена на то, что происходит за автомобилем. То есть то, что по бокам пока еще не фиксируется, но в скором времени, возможно, что-то изменится.
Ну, там, я так понимаю, что угол обозрения регистраторов, он же все-таки такой покрупнее, то есть часть бокового обзора тоже захватывает.
Ну, не совсем, потому что... Как бы мы ни хотели, но 360 градусов нам пока две камеры не дадут захват, поэтому пока смотрят вперед, смотрят назад. А если что-то нужно поблизости с автомобилем, то почти у всех инспекторов есть носимые видеорегистраторы, которые также стоят на обеспечении подразделений дорожно-патрульной службы. Такой, может быть, видели, небольшой, как назвать его,
коробочка.
Футлярчик, да, такой небольшой, на форменном обмундировании. Вот, он записывает, в принципе, если необходимо.
То есть, я так понимаю, что связано с батарейкой, поэтому он работает не всегда, но инспектор всегда может его включить, когда это нужно.
Получается, да, что... Нет, если, допустим, в такую теплую погоду, то емкости аккумулятора этого регистратора носимого, ну, часов на 8-то должно хватить, а... Ну, смысла никакого нет. Допустим, если когда инспектор едет внутри патрульного автомобиля, какой смысл включать и носимый видеорегистратор, и работает установленный в автомобиле регистратор? То есть он выключается в салоне, и в случае какого-то какой-то спорной ситуации, либо конфликтной ситуации, инспектора включают их и записывают, и, в принципе, все фиксируется.
Были какие-то ситуации у нас в Перми или в Пермском крае, где как раз-таки вот этот носимый регистратор помогал разобраться в ситуации, или, например, ну, было заснято, не знаю, там, нападение или там неподчинение?
Ну, больше это все направлено на то, чтобы... доказать, либо опровергнуть слова граждан, которые пытаются сказать, что вот там инспектор меня оскорбил, еще что-то. То есть ситуации бывают разные, по-разному граждане у нас реагируют и на сотрудников полиции в целом, и на сотрудников дорожно-патрульной службы в частности. Поэтому в том случае, если видеорегистратор был включен, мы можем четко сказать, что вот в этот момент сотрудник действовал в рамках нормативно-правовых актов, регламентирующих его деятельность, либо он что-то сделал не так. То есть, но в большей степени это, конечно, направлено на защиту самих сотрудников.
А бывают случаи, когда прям надо защищать сотрудников?
Ну, у нас же, как люди, которых оформляют, они же считают, что их, ну, не все, но многие пытаются доказать свою невиновность или сказать, что а вот... Я, может быть, и нарушил, а другой вот, и, а вы на него не реагируете, а вот почему вот там, а здесь, а вы сами. И вот в таких случаях приходится прибегать к помощи как раз архивных видеозаписей, которые фиксируют, что происходило и в момент нарушения, и в момент оформления, и в момент проведения каких-то административных процедур, чтобы потом разобраться уже по ситуации и сказать, что либо гражданин не прав и указать ему на его неправоту, ну или подтвердить действительно его слова, и тогда уже указать сотрудникам на то, что они неправы, провести служебную проверку, разобраться в причинах и условиях совершения нарушения, чтобы разобраться, не допустить совершения подобного впредь. Угу.
Ну и в школе скоро начали разговаривать про такую видеофиксацию общения. Очень многие автомобилисты до сих пор там думают, что их пытаются в чем-то ущемить, и сами начинают снимать инспектора просто с момента вот остановки. Предлагаю просто напомнить, что можно, что нельзя, в каких случаях инспектор может попросить прекратить съемку.
Ну, получается, никто не запрещает гражданам снимать все происходящее, но нужно понимать, что снимать для того, чтобы оно у тебя было, это одно, а потом выкладывать какие-то видеохостинги с целью получения каких-то, не знаю, эфемерных прибылей, с указанием того, что вот я такой хороший, а вот инспектора такие никакие ничего и не знают, при этом вырезая половину того, что происходило, выдергивая слова из контекста. Во-первых, опубликование всех видеофайлов, либо фотоизображений, на которых изображен гражданин, вне зависимости от того, в форме он, не в форме, разрешено только с письменного согласия, скажем так, правообладателя. То есть, если вам человек не дает разрешения выкладывать, это нельзя, за это предусмотрена ответственность. А в том случае, если вы пытаетесь фиксировать процесс разбирательства по делу об административном правонарушении, инспектор, как лицо уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях, вправе запретить производство видеосъемки в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении. То есть, если составляется любой процессуальный документ, это процесс рассмотрения дела об административном правонарушении, и в этом случае инспектор может запретить использование видеозаписи.
Если, предположим, автомобилист говорит: нет, я все равно буду снимать.
Ну, невыполнение законного требования, если сотрудник обозначит требование о том, что запрещает видеозапись, и обозначит требование прекратить невыполнение законного требования сотрудника полиции, это уже состав другого административного правонарушения, там ответственность предусмотрена вплоть до административного ареста.
Угу. Вот еще один такой у меня вопрос напрямую, это, в общем-то, и не касается темы технического оснащения, но уж больно интересно. А каким, я не знаю, образом сотрудники ДПС учатся спокойно реагировать на все то, что сыпется, возможно, в их адрес от не совсем адекватных автомобилистов?
Ну, это уже у каждого по-своему, но, в принципе, у нас основное это соблюдение вежливого и культурного обращения с гражданами, поэтому мы не можем позволить себе переходить на какие-то личные оскорбления, приходится терпеть. Каждый заставляет себя терпеть по-разному, все еще зависит очень от эмоционального характера, от эмоциональности характера каждого сотрудника. То есть люди, которые вскипают моментально, есть люди, которые способны долго терпеть это. Ну, каждый по-своему борется с негативом, поэтому какого-то определенного рецепта, как с этим справиться, ну, нет, к сожалению.
Что вправе, что полномочен сделать сотрудник ДПС, если вот такой неадекватный автомобилист, ну, его прям довел?
Ну, нужно понимать, что если это не более чем какие-то выкрики, не связанные, допустим, с активным противодействием, либо с оскорблением, то, ну, тут только терпеть и предупреждать о недопустимости подобного поведения. Если человек уже переходит грань, начинает либо активно противодействовать, не выполняет законные требования, либо пытается скрыться, то это уже невыполнение законного требования. Опять-таки, за это предусмотрена ответственность до административного ареста, вплоть до. А если человек переходит уже на оскорбление, то это уже вообще состав уголовно наказуемого деяния. Точно так же, как бывают случаи, когда граждане пытаются и применять физическую силу, в том числе к сотрудникам. То есть оскорбление сотрудников полиции, применение насилия к представителю власти – это уголовно наказуемое деяние. За это можно получить себе очень много неприятного.
Ну и на самом деле надо понимать, что если, например, сотрудники ДПС ГИБДД вас остановили, значит, есть повод для этого, и этот повод явно не тот, когда нужно распушать перья, скажу вот так вот, по метафоре.
Ну, в принципе, сотрудники полиции не нацелены на то, чтобы всех поймать, всех наказать. То есть, если явно совершено административное правонарушение, понятно, сотрудники его пресекут. Но если нет никакой необходимости, то, в принципе, никто никого никогда не задерживать, не наказывать за что-то выдуманное не станет. Угу. Поэтому, ну, тут нужно все-таки относиться с некоторой долей критики к самому себе и понимать, что не ошибаются только роботы, которые действуют по программе, человеку свойственно ошибаться и совершать административное правонарушение. Если это было неумышленно сделано, то нужно понимать и относиться с пониманием, с уважением все-таки друг к другу в первую очередь. Ну а если это было сделано целенаправленно и умышленно, то тут как себя не ведите, но вы все равно свое получите.
Ну, действительно, это уже вопрос взрослой ответственности за свои действия, о чем некоторые взрослые люди до сих пор забывают. Но на самом деле здесь у меня только пожелание о том, что если вас остановили, значит, есть повод, значит, либо вы действительно что-то нарушили, либо, предположим, ваш автомобиль похож на какой-то, который находится в ориентировке по угону или другому правонарушению. Поэтому остановились, документы показали. Если вас попросили открыть капот для сверки номеров или ВИН-кода, открыли, вас не займет это больше, чем 3-5 минут. Спокойно друг другу пожелали хорошего дня и разъехались. Да, я всегда говорю, если у вас все в порядке, то никакой проблемы-то и быть не должно. Верно?
Да, конечно.
Хорошо, с этим разобрались, и хочется поговорить о том, какие еще гаджеты на службе ГИБДД и как они помогают делать более эффективной службу непосредственно госавтоинспекции, ну и какие, скажем так, от этого могут быть выгоды простым автомобилистам. Поговорили про носимые видеорегистраторы, и я знаю, что уже несколько лет на службе стоят некие планшеты с подключением к информационной базе. Чуть вот подробнее попрошу о них рассказать.
Ну, тут, в принципе, ничего такого сверхъестественного нет. Это автоматизированные рабочие места с удаленным доступом к сервису информационно-справочных учетов, который позволяет на месте установить и все, что касается водителя, о наличии у водителя водительского удостоверения, о наличии у водителя сведений, допустим, о водителе, о привлечении его к административной ответственности за нарушение в области безопасности дорожного движения, сведения о неоплаченных штрафах, и также, если человек лишен права управления, эти сведения также отражаются на экране планшетного компьютера. Когда я только начинал, мы для того, чтобы установить какие-то обстоятельства, звонили в дежурную часть, либо когда еще были стационарные посты, на стационарные посты звонили, там сидели люди возле компьютера, операторы, которые нам проверяли по персональным данным, вот, и сообщали всю информацию. Сейчас никуда звонить не надо, если есть покрытие мобильного интернета, сотрудник заходит сам через автоматизированное рабочее место, необходимые справочные учеты, получает всю необходимую информацию и уже на основании сведений, содержащихся в этих информационных базах данных, принимает решение. То есть, если нужно, допустим, привлечь водителя к административной ответственности, перед тем, как его привлекать, нужно же проверить, чтобы он не был лишен права управления. Угу. Либо есть такие статьи, за которые за повторное совершение предусмотрена более строгая ответственность. То есть, нужно понимать, что привлекался человек, не привлекался. Вот. И это позволяет все-таки использование планшетных компьютеров, позволяет сократить время ожидания гражданином завершение сотрудникам всех необходимых административных процедур.
В общем, получается довольно-таки быстро, особенно если есть покрытие мобильное. Ну, вот если уже совсем где-то глухое место, нет покрытия, там уже...
Ну, там все по-прежнему, по старинке, по телефону.
Да, по телефону или там через рацию каким-то образом. Хорошо, мы наш разговор продолжим о том, какие гаджеты сейчас стоят на службе ГИБДД, как они делают эту службу эффективнее, быстрее и в чем выгода простым автомобилистам от от этого поговорим, а о том, какие сейчас есть информационные системы и базы в распоряжении госавтоинспекции, ну и поговорим также, с какими службами и ведомствами ГИБДД постоянно сотрудничает. Сегодня мы разговариваем про технические средства на службе у ГИБДД, на страже дорожной безопасности и порядка. Напомню, в гостях у нас сегодня Александр Токарев, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС краевой госавтоинспекции. Сколько сейчас информационных систем и баз в распоряжении у ГИБДД? Что там можно смотреть?
Ну, в принципе, сейчас уже все информационно-справочные учеты, так называемые, подводятся под один федеральный стандарт. Поэтому сейчас все сотрудники дорожно-патрульной службы пользуются федеральной информационной системой Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в которой содержится информация о всех гражданах, у которых есть водительские удостоверения, о всех транспортных средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и также обо всех совершенных административных правонарушениях. То есть при обращении к ФИС ГИБДД сотрудник сразу видит, вводя, допустим, ваши персональные данные, ему откроется сразу вкладка, на которой будет ваша фотография, на которой будет информация о том, что вы привлекались к административной ответственности. Если, допустим, вы привлекаетесь повторно за какое-то правонарушение, будет информация, что это уже будет повторное нарушение. Вот, и поэтому сотруднику не придется даже тратить время на то, чтобы посмотреть разные вкладки, и все откроется. Сейчас с прошлого, по-моему, года ввели отдельный модуль в федеральной информационной системе, через который сотрудники осуществляют проверку, он так и называется, проверка. То есть сотруднику необходимо заполнить всего два поля. В первое поле вносится информация о государственном регистрационном знаке транспортного средства, во второе поле вносится информация о водителе этого транспортного средства. И сразу отображается вся информация. Пока в тестовом режиме еще не всегда корректно отражается даже информация о наличии полиса обязательного страхования.
Хорошо.
То есть когда-то мы придем к тому, что сразу еще и будет информация о том, что есть на автомобиле полис или нет.
Ну, это было бы прекрасно. Мне кажется, полностью вся информация сразу же в доступе. А правильно ли я понимаю, что это, например, можно в других регионах все точно так же работает? То есть, например, пермский автомобилист поехал отдыхать куда-то в Сочи, в Геленджик на машине, где-то в Самаре его остановили, и точно так же могут все посмотреть.
Точно так же и другие приезжие на территорию Пермского края мы проверяем, сразу видим всю информацию о всем, что есть в отношении этого водителя. Все, что регистрировалось, все, что вносилось в федеральную информационную систему, туда вносится информация, новая информация начала вноситься с 2015 или 2016 года, могу ошибаться, а вся информация, которая ранее была в региональных базах, она подгружена не всегда корректно, что-то приходится перепроверять из тех данных, которые были ранее, но в принципе уже более 5 лет информация актуальная, заносится в федеральную информационную систему, и поэтому все видно сразу, и в принципе сотруднику даже, говорю, не нужно ни по каким разным вкладкам в разные информационно-справочные учеты. Единственное, что пока еще не интегрировали с информационной системой ЗАГС, и поэтому приходится проверять на некоторые моменты по линии записи актов гражданского состояния, но это в принципе...
Это про смену фамилии, да?
Нет, смена фамилии отображается, не всегда отображается информация об умерших. То есть, если транспортное средство зарегистрировано на умершего гражданина, то должна прекращаться регистрация в течение 10 суток с момента получения информации из органов ЗАГС. И поэтому такие автомобили пока еще приходится перепроверять, но, в принципе, все идет к тому, что вся информация будет отображаться сразу на одном экране.
Хорошо. А если посчитать, насколько эффективнее стала работа с помощью использования и всех этих информационных систем единых и планшетов, как окно доступа к этим базам довольно-таки быстро?
Ну, тут получается, что можно отметить в положительную сторону, стало проще выявлять поддельные водительские удостоверения. Потому что, когда ты вводишь информацию, на экране сразу отображается фотография, которая была в водительском удостоверении в момент его выдачи. И не секрет, что есть граждане, которые, не имея водительского удостоверения, либо лишенные права управления, прибегают к помощи каких-то лиц, которые им изготавливают копии водительских удостоверений, в которые вклеивают фотографию этого гражданина. И тут будет сразу видно, что фотография не соответствует той, которая была в момент выдачи, и поэтому сразу будет понятно, что водительское удостоверение поддельное, поэтому тут уже как бы перекрывается немножко воздух для таких граждан, и им становится все сложнее и сложнее реализовать свои не самые законные планы.
То есть, а в остальных случаях это просто, просто быстро? Быстро для всех, быстро для инспектора, быстро для
получается, да, что, имея всю информацию на одном экране, сотруднику не приходится тратить время на то, чтобы обратиться к одному учету, к другому учету. Здесь у него все сразу отображается на одном экране. То есть, одним движением, посмотрев до конца страницы, увидел все необходимые данные, нужно... Тут же составил материал, допустим, если за то же управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке, повторно предусмотрена ответственность более строгая, то есть увидеть сразу, что привлекался в течение года, ничего считать, ничего не нужно думать, там просто выделяется цветом даже, и пишет, будет повторность вот по этой статье, и сотрудник просто составляет уже материал по более тяжелой статье.
Хорошо. А для самих автомобилистов?
Для самих автомобилистов это только характеризуется тем, что меньше времени тратится с сотрудниками на осуществление проверочных мероприятий.
Ну, на самом деле, раньше-то было как, если уж установили, то сразу можно считать, что полчаса из жизни потерял.
10-15 минимум минут было, а сейчас все умещается в 5-7 минут.
То есть если все в порядке, то счастливого пути.
Сокращение временных затрат для граждан, все-таки... Но все направлено на то, чтобы минимизировать время нахождения гражданина вместе с сотрудником, если он ничего не нарушал.
А в плане оформления ДТП помогает вот тоже это все подключение?
Ну, допустим, по оформлению ДТП у нас, в принципе, последние изменения в законодательстве трактуют так, что все граждане должны сами, в том случае, если, допустим, два транспортных средства, с документами у водителей все в порядке, ответственность обоих водителей застрахована, то водители должны сами заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии и ехать сразу в страховую компанию, так называемый Европротокол. Но в том случае, если, допустим, есть какие-то разногласия по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, либо есть какие-то проблемы, допустим, у кого-то нет полиса обязательного страхования, то точно так же правилами дорожного движения уже несколько лет предписано сделать фотографии с места ДТП, составить схему и уезжать с места ДТП в ближайший отдел ГИБДД для оформления, потому что все эти стояния с ожиданием, это создание помех в движении транспортным средством, и город и так в летний период в связи с ремонтами, в зимний период, в связи со снегопадами встает, и такие вот граждане, которые не хотят выполнять обязанности по оформлению дорожно-транспортного происшествия, они создают помеху движения, и в том числе из-за них вырастают многокилометровые пробки.
Хорошо, а если, например, это какое-то ДТП на трассе, где есть пострадавший, который уже по Европротоколу явно не оформит?
Тут уже планшет ничем не поможет сотрудникам, то есть тут только уже профессионализм.
Быстро, например, посмотреть, установить, чей автомобиль, там, кто в нем едет.
В дорожно-транспортных происшествиях зачастую понятно, чей автомобиль, то есть документы-то на месте все равно остаются, и это не имеет никакого значения на момент, когда нужно зафиксировать все следы на месте дорожно-транспортного происшествия и освободить проезжую часть. Это уже потом в кабинете начинается оформление, когда уже тогда смотрят, проверяют по оперативно-справочным учетам. То есть, но на месте ДТП тут несколько другие функции на сотрудников возлагаются, и поэтому говорить, что планшет чем-то поможет, тут уже не до планшета, тут нужно освобождать проезжую часть, и если нужно, то оказывать помощь.
Хорошо.
Тут планшет уже будет еще, просто нажать.
Да, еще вот пару слов сегодня хотела сказать про взаимодействие ГИБДД с другими службами, но на самом деле выделю две, то есть хочется понять, как сейчас производится сотрудничество, это служба судебных приставов и, наверное, это Министерство территориальной безопасности.
Ну, с Федеральной службой судебных приставов у нас проводятся, в принципе, на постоянной основе рейдовые мероприятия совместные, в ходе которых сотрудники дорожно-патрульной службы помогают службе исполнения выискивать граждан, которые не хотят выполнять функции по погашению своих долгов, по исполнению каких-то судебных решений. То есть, ну, тут все очень просто. Если видите, что рядом с сотрудниками находятся сотрудники службы судебных приставов, то нужно понимать, что вас проверят не только по оперативно-справочным учетам ГИБДД, но и также по учетам ФССП. Ну, там у них свой алгоритм действий в случае выявления гражданина, который представляет для службы исполнения интерес. Они с ним проведут некоторые установленные законом манипуляции с целью получения
погашения, собственно говоря, долга.
Ну да. Вот, и поэтому там бывает такое, что арест накладывается не на само транспортное средство, а, допустим, на колесо от транспортного средства. То есть понятно, что на трех колесах человек никуда не поедет, решает вопросы, они оплачивают на месте. То есть зачастую либо транспортное средство задерживается, либо очень быстро человек прямо на месте оплачивает все, что нужно, и продолжает движение уже.
Ну и вот сотрудничество с Министерством территориальной безопасности, потому что, ну, например, этой весной, да, видела много раз, что в выходные в городе, в краевой столице, как-то очень много машин ГИБДД, и мне всегда чувствовалось о том, что они сейчас помогают не только с дорожной безопасностью, а еще, наверное,
ну, тут, если, допустим, с чем? Ну, Министерство территориальной безопасности, оно взаимодействует больше не с подразделениями дорожно-патрульной службы, а, в принципе, с полицейскими. То есть они взаимодействуют либо с главным управлением МВД России по Пермскому краю, либо с управлением МВД России по городу Перми. И тогда задействуется не только дорожно-патрульная служба, но и все службы полиции для обеспечения каких-либо мероприятий, которые предусмотрены планами этого самого
просто министерства. Просто мы как автомобилисты, автомобили
ДПС
просто больше видим.
Вы обращаете внимание больше на ДПС, да, и ДПС больше бросается в глаза в своих ярких одеждах со светоотражающими элементами, это понятно, но если взаимодействие идет именно с такими подразделениями, как Министерство территориальной безопасности, либо это будет взаимодействие с тем же управлением Федеральной службы безопасности, то задействуются все службы без исключения.
А правильно ли я понимаю, что сама непосредственно госавтоинспекция, ну, в связи с спецификой несения службы, да, то есть как бы вы везде же получается, да, то есть еще помогаете другим ведомствам в их задачах?
Мы не
ну
только
или хотя
везде,
бы
мы
посмотреть.
Еще и всегда. Нет, в плане обеспечения безопасности дорожного движения при проведении каких-либо мероприятий, таких вот глобальных, то есть на сотрудников дорожно-патрульной службы возлагаются обязанности по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения специальной техники, либо группировки сил и средств к месту проведения мероприятия. И обеспечение объезда места проведения мероприятия.
Ну, а так как вы везде и всегда, то, как говорится, можете и просмотреть за чем-нибудь,
ну,
если
ну,
уж
куда
так
ж деваться?
Случилось. Да? Какие самые необычные случаи случались о том, что вот так вот госавтоинспекция внезапно помогала другому ведомству?
Я вам даже так вот сходу не вспомню. Мероприятия разные проводятся, и так вот сказать, что куда-то что-то. Не вспомню сходу.
Ну, сопроводить рожениц, значит, в роддом – это уже стандартная история,
ну,
да?
Это же не взаимодействие с
другими ведомствами. Собственно, по собственной линии, просто, да, просто быстро довести. Ну,
да,
вот случай прошлого года, да, инспектор ЖДПС помог при нападении на госуниверситет.
Ну да, получается.
Включился, да,
при нападении он, да, он оказались быстрее на месте и…
Вот это доказательство уже, они везде и всегда.
Ну, тут да. Ну, не хочется вспоминать про такие не самые приятные случаи, то есть как-то вот больше хочется вспоминать про что-то человеческое, когда помогали тем же роженицам, тем же больным, то есть Если так отталкиваться, то могу даже из своего примера уже, когда я работал в управлении ГИБДД, когда я поехал...
Ну вот пусть хорошая, добрая история у нас, да, будет завершением программы сегодня.
Когда я поехал в область на трассе Полазно-Чусовой, передо мной машину как-то мотнуло, засомневался в трезвости водителя, остановил его, оказалось, что уже такой в почтенном возрасте дедушка, так стало ему чуть-чуть плохо, я ему предложил водички, он отказался от водички, почему-то перепугался, говорит, я лучше снега поем, но постояли с ним, пока ему получше не стало, когда он уже сказал, скорую надо, нет, он говорит, нет, все, сейчас я, говорит, отойду, получше ему стало, поехали дальше, ДТП с ним не было.
Поэтому, такая спрофилактированная история на самом деле, да. Могло и всякое быть. Предлагаю на этой хорошей, на самом деле, доброй ноте нашу программу завершить. Основные моменты мы поговорили, да, рассказали, что сейчас нового, как сейчас все используется, и дали такие точечные памятки автомобилисту для того, чтобы было понятно, что и как. Напомню, в гостях у нас сегодня был Александр Токарев, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС краевой софтинспекции. Александр, спасибо. Приходите еще,
пожалуйста.
С вами всегда очень интересно. У микрофона работала Анастасия Вяткина. В эфире была программа «Автострада». До новых встреч!